Даже иностранцы, недавно приехавшие в Россию, не могли не заметить, что на лице каждого из русских была написана горесть, вследствие чего надобно ожидать всевозможных беспокойств и смятений. Русские понимали, что герцог Орлеанский унизил их государыню в глазах целой Европы и покрыл ее вечным стыдом, который она унесла с собою в могилу. В негодовании и горе они жаловались и на несправедливость, оказанную цесаревне Елисавете. Говорили, что если уже регентом непременно должен быть иноземец, то более прав имел на него отец императора, принц Брауншвейгский. Другие говорили, что если уже надобно подвергаться неудобствам государева малолетства, то почему же не призван на престол молодой герцог Голштинский, который по летам своим мог бы гораздо скорее освободить Россию от регентства, чем Иоанн Антонович? Замечая всеобщее неудовольствие, иностранные министры писали об опасном положении регента и объясняли его желание занимать эту должность страхом очутиться в Метаве, в кругу надменного и беспокойного дворянства, которое его ненавидит, страхом быть принуждено удалиться в свои имения Вартенберг в Силезии или Биген близ Франкфурта на Одере, где он был бы в руках австрийского или прусского правительств, одинаково ему враждебных. Уже толковали, что для утверждения себя в России Берон не ограничится регентством, что он соблазнится примером персидского Кулыхана, который свергнул с престола молодого шаха и сам занял его место. Уже толковали, что Берон, неравнодушный к цесаревне Елисавете, женится на ней и таким образом приобретет право на престол русский. Эти толки усиливали всеобщее недовольство новым порядком, которое высказывалось в разных слоях общества при удобных случаях. Роптали, слыша, как в церквах после императора, его матери и цесаревны Елисаветы поминали иноверного герцога Курлянского. Роптала гвардия. Во всех дворцовых переворотах в России в XVIII веке мы видим сильное участие гвардии. Но из этого вовсе не следует, что перевороты производились преторианцами, янычарами по своекорыстным побуждениям, войском, оторванным от страны и народа. Не должно забывать, что гвардия заключала в себе лучших людей, которым были дороги интересы страны и народа, и доказательством служит то, что все эти перевороты имели целью блага страны, производились по национальным побуждениям. Гвардия была против Берона, гвардейцы говорили громко, публично. «Теперь нечего делать, пока матушка-государиня не предана земле. А там, как вся гвардия соберется, то уж...» Гвардия ждала погребения Анны, чтобы начать действовать против ее распоряжения относительно регентства. Но в гвардии были люди, которые по природе своей не могли долго ждать. Поручик Преображенского полка Петр Ханыков, стоявший в Летнем дворце на карауле во время кончины Анны, когда услыхал, что правителем назначен Берон, не утерпел и сказал: «Для чего так министры сделали, что управление империю мимо родителей императора поручили герцогу Курлянскому?» Через два дня, 20 октября, Ханыков приехал на стройку казарм и, увидавший сержанта своего полка Алфимова, опять не утерпел и сказал: «Что мы сделали, что государева отца и мать оставили? Они, думаю, на нас плачутся. А отдали все государство какому человеку, регенту? Что он за человек? Лучше бы до возраста государева управлять отцу императора или матери». Алфимов отвечал: «Это было бы справедливо». Согласие сержанта ободрило Ханыкова. Он продолжал: «Какие вы унтер-офицеры, что солдатам об этом не говорите? У нас в полку надежных офицеров нет, ни с кем посоветоваться и надеяться не на кого. Разве вы, унтер-офицеры, станете об этом толковать солдатам? И я уже об этом здесь при строении казарм и в других местах многим солдатам говорил. И солдаты все на это позываются. Говорят, что напрасно мимо государева отца и матери регенту государство отдали. И бронят нас, офицеров, также и унтер-офицеров, для чего не зачинают. Что если им, солдатам, зачать нельзя, и как был для присяги строй, напрасно тогда о том не толковали. А кабы гренадерам только сказал, то б все за мною пошли о том спорить, они меня любят. И офицеры, побоявшись того, все б стали солдатскую сторону держать. Только я, скрипя уже свое сердце, гренадерам о том не говорил, для того, что я намерения государыни-принцессы не знаю, что угодно ли ей то будет. На другой день сержант Алфимов встречается еще с офицером Михайлою Аргамаковым, который говорит то же самое и еще сильнее плачет. «До чего мы дожили, и какая нам жизнь? Лучше бы сам заколол себя, что мы допускаем до чего, и хотя бы жилы из меня стали тянуть. Я говорить этого не перестану». Алфимов тотчас передал Ханыкову, что нашелся надежный офицер, с которым посоветоваться можно. «Если бы я, — сказал Ханыков, — повидался с Михайлом Аргамаковым, посоветовался бы с ним и проведали бы от государыни-принцессы, угодно ли ей это будет, то я здесь и Аргамаков на Петербургском острову учинили бы тревогу барабанным боем, и гренадерскую свою роту я привел бы к тому, что вся та рота пошла со мною, а к тому пристали и другие солдаты, и мы Брегента и сообщников его, Остермана, Бестужева, князь Никиту Трубецкого убрали. Ко мне Трубецкой и добр был, только он с ними больше в тех делах сообщником имеется, и у регента на ухе лежит. Однако завтра пойду на Васильевский остров и увижусь с Михайлом Аргамаковым. Слышал я от солдата Преображенского полка, который ходит к регентовым служителям, что регентово намерение есть ко всем милость показать. Между тем и в Преображенский полк больших, высоких ростом, из курлянцев набрать. Отчего полку будет красота? Вот ничего не видя, хотят немцев набрать и нас из полку вытеснить». Ханыков в своих разговорах обнаруживал больше всего злобы на Остермана и князя Трубецкого, и тем показывал, как мало в гвардии знали настоящие отношения и расположение лиц, стоявших наверху. Это, разумеется, происходило от того, что высокопоставленные лица не отличались смелостью, не имея средств и способностей действовать впереди во имя известных интересов и убеждений, отличались осторожностью и скрытностью в такое смутное и тяжелое время. Если кому из них случалось проговориться, то, испугавшись, старался еще более притвориться усердным к существующему порядку, еще более надвинуть маску на лицо. Остерман был знаменит этой осторожностью, этим притворством, и, разумеется, никакие Ханыковы не могли проникнуть в глубину его души и усмотреть неприязнь к регенту, тогда как в действительности эта неприязнь была сильная. Берон, и не будучи еще регентом, не мог переносить Оракула и сначала подставил против него Волынского, а теперь Бестужева, вследствие чего Остерман перестал быть душою кабинета. А в регентство Берона он должен был опасаться еще худшего. С Бестужевым ему нельзя было ужиться. А Бестужев не Волынский. Люди более проницательные, чем Ханыков с товарищами, министры иностранные писали, что Остерман поставлен в унизительное положение, в каком до того времени никогда не был. Генерал-прокурор князь Никита Трубецкой в первом порыве негодования проговорился, перед кончиною Анны он имел неосторожность сказать: «Хотя герцога Курлянского регентом и обирают, только как скоро императрица скончается, мы это переделаем». Императрица скончалась. Герцог Курлянский был провозглашен регентом. и генерал-прокурор является одним из самых ревностных его приверженцев, и это не противоречило его прежнему заявлению. Он говорил: «Мы переделаем, а не я переделаю». И так как множественного числа не оказывалось, то князь Никита в единственном числе служил Берону, возбуждая этим неудовольствие патриотов. Ханыков не знал, на кого особенно сердиться. Погубил его не князь Никита Трубецкой, хотя, как ему казалось, и лежал на ухе у регента. Погубил его и нехитрый иноземец Остерман. Погубил его другой кабинет-министр Бестужев-Рюмин, главный приверженец Берона по тесной связи своих интересов с интересами регента, потому что Бестужев держался только Бероном и необходимо падал вместе с ним. 22 октября Алфимов был у другого сержанта Акинфеева и здесь встретился с вахмистром конногвардии Камыниным, который говорил: «Хотя на них солдатству милость казать и за треть жалования выдать, доимку не взыскивать, из которых доимка взята, возвратить, а из гвардейских полков дворян отпустить в годовой отпуск, и вычетными из жалования их деньгами хотят казармы достраивать, и тем солдатство и всех приводят к милости». Чудесно, что господа министры допустили, кого править государством. Вот мне и дядюшка Бестужев. А какой он министр? Вот коли бы Михайло Аргамаков сделал подписку. Но агент-подстрекатель не дождался подписки. И в тот же вечер донес дядюшке Бестужеву на Ханыкова, Аргамакова и Алфимова, которые на другой же день были арестованы. На пытке они не сказали ничего нового. Бестужев служил верную службу своему благодетелю Берону. Капитан Бровцин рассказывал кабинет секретарю Яковлеву. «Однажды, будучи на Васильевском острову с несколькими солдатами, плакал я о том, что Берон учинен регентом. Увидя это, Бестужев погнался за мною с обнаженную шпагою, так что я на силу мог уйти в дом Миниха». Другой кабинет-министр, тело кабинета князь Черкасский, не отстал от Бестужева верной службе регенту. О движениях Ханыкова знали другие офицеры и действовали против Берона, когда Ханыков был уже схвачен. Служивший в ревизион-коллегии подполковник Пустошкин еще 6 октября, когда узнали о назначении принца Иоанна наследником престола, имел со многими разговоры, что надобно от российского шляхетства подать челобитную о назначении регентом принца Брауншвейгского. 21 октября он был в гостях у кабинет секретаря Яковлева и говорил о том же с другими гостями, причем хозяин Яковлев сказал: «Чем вам там пустое балякать? Подите о том, бейте челом через графа Остермана или князя Черкасского. А ежели меня спросят, то знаю я, на каком основании то делано». На другой день Пустошкин явился князю Черкасскому и объявил, что их собралось много. Между ними офицеры Семеновского полка, а из Преображенского поручик Ханыков, и все они желают, чтобы правительство было поручено принцу Брауншвейгскому. Когда Черкасский спросил, кто его к нему послал, то Пустошкин отвечал, что послал его граф Михайло Головкин. От Черкасского Пустошкин отправился к графу Головкину и рассказал ему, в чем дело. Головкин отвечал: «Что вы смыслите, то и делайте. Однако ж ты меня не видал, и я от тебя сего не слыхал. А я от всех дел отрешен и еду в чужие края». Головкин был из числа вельмож, недовольных настоящим регентством. Как родственник принцессы Анны по жене, урожденной Рамадановской, двоюродной сестры императрицы Анны по матери, он надеялся получить важное значение, если бы Анна была назначена правительницей. При ссоре принцессы с Бероном в последнее время царствования Анны Головкин стал на сторону принцессы и позволил себе вольные речи о фаворите, за что подпал гневу императрицы, а теперь при регентстве Берона был от всех дел отрешен и ехал в чужие края. Головкин отрекся от всякого участия в предприятии против Берона, но Черкасский пошел дальше. Он отправился к регенту и донес на Пустошкина, который и был схвачен. Офицеры, хотевшие свергнуть Берона, рознились относительно вопроса, кому быть его преемником. Одни указывали на мать, другие — на отца императора. Понятно, что не обошлось без движения между людьми близкими, домашними к принцу и принцессе Брауншвейгским. На другой день после взятия Пустошкина и Ханыкова с товарищами пришел донос на секретаря конторы принцессы Анны Михайлу Семенова в том, что он заподозревал указ императрицы Анны о регентстве, будто бы он не был подписан собственную ее рукою. Семенов на допросах указал уже на известного нам кабинет секретаря Яковлева. Тот признался, что действительно внушал Семенову сомнения насчет подлинности указа, признался, что не донес о разговоре своем с Пустошкиным и товарищами его, потому что всегда имел усердие больше к стороне родителей его императорского величества. А правительство государственное желает, что было в руках их же родителей его императорского величества. Семенов внушал подозрения насчет указа для того, чтоб сообщено то было родителям его императорского величества, ибо он, Яковлев, через то уповал в случае, ежели бы государственное правительство через что ни есть перешло в руки их высочеств, дабы он, Яковлев, мог тогда избегнуть от следствия и беды и получить от их высочеств милость, ибо как по кончине ее императорского величества для проведывания, что о нынешнем правлении в народе говорят, надевая худой кафтан, хаживал он с собой по ночам по Прешпективной, Невскому проспекту и по другим улицам, то слышал он, что в народе говорят о том с неудовольствием, а желают, чтобы государственное правительство было в руках у родителей его императорского величества. Легко понять, с каким чувством Берон должен был узнать, что в гвардии движение против него, что в народе его не хотят иметь регентом, а хотят родители императора. Принц и принцесса Брауншвейгские, заклятые его враги с тех пор, как Анна Леопольдовна отказалась выйти замуж за его сына. Эти принц и принцесса пользуются расположением войск и народе, для них хотят отнять у него регентство. Мы видели, что Берон во время своего фавора привык раздражаться, выходить из себя при первом сопротивлении и не разбирать средств, чтобы отделаться от человека, осмелившегося стать к нему во враждебные отношения. Но теперь дело шло не о каком-нибудь беспокойном человеке, решившемся высказаться против фаворита. Теперь дело шло не о каком-нибудь Волынском. Теперь дело шло о могущественных соперниках, которые опираются на свои права, признаваемые войском и народом, и которые поэтому легко могут отнять у него власть. И больше, чем власть. Теперь Берон действует уже по инстинкту самосохранения. А известно, как люди действуют, когда руководятся инстинктом самосохранения, особенно такие люди, как Берон. Регент едет к герцогу Брауншвейгскому и начинает кричать на него, что он затевает смуту, кровопролитие, надеется на свой семеновский полк, но его, Берона, не испугает. Люди, которые кого-нибудь боятся, обыкновенно говорят этому кому-нибудь, что не боятся, что их нельзя испугать. Берон повторил эту сцену с принцем и его женою, когда они приехали к нему. Тут, когда принц без намерения положил руку на эфес своей шпаги, то Берон принял это движение за угрозу и, ударяя рукою по своей шпаге, сказал: «Я готов и этим путем с вами разделаться, если вы этого желаете».